Страница 64. Пушкин. Страница 66. Звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений. Эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Герцен. Страница 65. Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняют собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни, и рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. Блок. Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного, в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства. Отчего с таким нетерпением ждется каждое новое произведение от великого поэта? От того, что всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать вместе с ним. Всякий ждет, что вот он скажет мне что-то прекрасное, новое, чего нет у меня, чего не достает мне, но он скажет, и это сейчас же сделается моим. Вот отчего и любовь, и поклонение великим поэтам. Вот отчего и великая скорбь при их утрате. Образуется пустота, умственное сиротство, некем думать, некем чувствовать. Но легко сознать чувство удовольствия и восторга от изящного произведения, а подметить и проследить свое умственное обогащение от того же произведения довольно трудно. Всякий говорит, что ему то или другое произведение нравится, но редкий сознает и признается, что он поумнел от него. Многие полагают, что поэты и художники не дают ничего нового, что все ими созданное было и прежде, где-то у кого-то, но оставалось под спудом, потому что не находило выражения. Это неправда. Ошибка происходит от того, что все вообще великие научные, художественные и нравственные истины очень просты и легко усвояются. Но как они не просты, все-таки предлагаются только творческими умами, а обыкновенными умами только усваиваются, и то не вдруг и не во всей полноте, а по мере сил каждого. Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют. Наша литература обязана ему своим умственным ростом. Александр Островский. Страница 66. Детство, воспитание, юность, начало творчества. Александр Сергеевич Пушкин, 26.05. 6.06.1799, 29.01, 10.02.1837 года. Родился в Москве в семье небогатого дворянина Пушкина, обедневшего потомка старинного боярского рода. Примечание. В XIX веке счет дней в календаре велся в России по так называемому старому стилю, который отличался на 12 дней от принятого в Европе и действующего в настоящее время нового стиля. Передние даты принадлежат старому стилю, даты в ломаных скобках – новому. По линии матери он происходил от Абрама Ганнибала, сына эфиопского абиссинского князя, привезенного в Россию и ставшего деятелем эпохи Петра I. Между прочим, Абрам Ганнибал долгое время служил в Эстонии, сначала военным инженером в Пярну, а позже главным комендантом Таллина, тогда Ревеля. Семья будущего поэта принадлежала к образованному московскому братству. Дядя его, Пушкин, был известным в свое время поэтом. Дом посещали Карамзин и другие московские литераторы. Родители Пушкина не умели ни наживать деньги, ни делать карьеру, хотя мать была известной красавицей, а отец – мастером салонной беседы, остроумцем и в молодости щеголем. И их охотно принимали в самом высшем московском обществе, но положение их было незавидным. Они всегда находились на грани полного разорения. Отец служил неудачно, в домашнем быту расточительство соседствовало со скупостью, на детей никто не обращал внимания, их воспитанием занимались крепостные кормилицы и няньки, а потом наемные гувернантки и гувернеры, от которых будущий поэт усвоил лишь раннее блестящее знание французского языка. Детство Пушкина было безрадостным. Родители относились к нему с непонятной холодностью. Показательно, что в своей поэзии Пушкин потом избегал вспоминать о детстве и никогда не упоминал матери и отца. Это особенно заметно при сравнении с тем местом, которое занимала в душе и поэзии Пушкина няня его сестры, крепостная крестьянка Арина Родионовна, которая глубоко и искренне любила поэта. До нас дошло всего лишь одно письмо матери к Пушкину, видимо, их и было-то немного, и два письма Арины Родионовны. Достаточно сравнить гладкие и официальные обороты французского письма матери и неграмотные письма няни. Одно написанное собственноручно, трогательно, неправильно, второе продиктованное сельскому грамотею, выдержано в бесхитростном стиле крестьянских писем той поры, чтобы увидать образы двух женщин, определявших мир пушкинского детства. Страница 67. Умственное развитие Пушкина началось рано. Прекрасно владея с детства французским языком, товарищи по классу дразнили его потом французом. Он перечитал всю библиотеку отца в годы, когда другие дети предпочитают игры. Где-то в конце первого десятилетия в его поведении произошел резкий перелом. Из тихого и неуклюжего ребенка он превратился в резвого подростка, неутомимого в шумных играх. Позже, в годы учения, он, по свидетельству товарищей, никогда не хвалился умственным превосходством и не называл в разговорах с одноклассниками книг, которые он прочел давно и о которых его товарищи и не слыхали. Зато он искренне радовался, если побеждал кого-нибудь в ловкости, прыжках или беге. Школьный товарищ Пушкина, в будущем декабрист Иван Пущин, позже вспоминал: «Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее». Любовь к физическому движению Пушкин сохранил на всю жизнь. Он был неутомимый ходок, спокойно проходил пешком расстояние от Петербурга до Царского села, более 20 километров. Превосходно ездил верхом и, проведя весь день в седле, не чувствовал усталости. Легко и неутомимо танцевал, отлично бился на шпагах и прекрасно стрелял из пистолета. Он был очень смел, любил риск. Ему едва исполнилось 20 лет, когда он написал: «Во цвете лет свободы верный воин. Перед собой, кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал, и милых жен лобзаний недостоин. Лицей. В 1811 году Пушкина отдали учиться в только что открытое новое учебное заведение — лицей. Примечание. Название лицей восходит к Древней Греции. Так назывались сады, в которых философ Аристотель, 4 век до нашей эры, обучал своих учеников. В 17 веке под тем же именем было открыто училище в Париже. Лицей был закрытым учебным заведением. Он соединял учебные занятия и пансион. Помещался он не в Петербурге, а в царском селе, занимая флигель императорского, так называемого Екатерининского дворца. 68-я страница. Такое расположение лицея не было случайным. По первоначальному плану в лицее должны были учиться младшие братья царя Николай, будущий Николай I, и Михаил. Император Александр I был обеспокоен их невежеством и пристрастием к военной муштре. Пушкин и Николай I чуть было не стали школьными товарищами. Однако в последний момент такой план сочли слишком демократическим и от него отказались. Тем не менее, особое положение лицея, как привилегированного учебного заведения, сохранилось. Пушкин был зачислен в лицей и переехал в царское село. Несколько лет, проведенные в этом крошечном городке, оставили в его душе след, неизгладимый на всю жизнь. Позже, обращаясь к товарищам-лицеистам, он писал: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». Царское село, летняя резиденция русских императоров, когда-то было финской деревней и называлось Саари-Моис. После присоединения Ингерманландии к России Петром I царь подарил ее своей жене Екатерине I, и место стало называться Саарская мыза или Саарское село. В середине XVIII века здесь были выстроены роскошные дворцы Екатерининский и Александровский. Название города переделали в Царское село. Вокруг дворцов были разбиты парки, украшенные многочисленными статуями, беседками, увеселительными постройками и малыми дворцами. Царско-сельские парки превратились в один из красивейших архитектурных памятников Европы. В прудах плавали лебеди. Парки, куда детей лицеистов водили играть, были исполнены исторических воспоминаний и украшены редкими произведениями искусства. На некоторых памятниках Пушкин с гордостью читал имена своих предков, отличившихся в былых войнах. Лицей был укомплектован случайными преподавателями, наряду с молодыми прогрессивно настроенными профессорами были плохо подготовленные педагоги. Лицеисты были дети, им было по 12-14 лет, а обучали их по университетским программам и очень бессистемно. Существенную роль играл дух широких гуманитарных интересов, которому покровительствовал первый директор Малиновский. Студенты издавали собственные рукописные журналы, поощрялись литературные занятия. Одновременно директор сопротивлялся давлению министра просвещения и императора, стремившихся внести в обучение дух военщины. Длительное время военных занятий в лицее не было совсем, а когда введение их сделалось неизбежным, директор ограничил их до минимума, сведя к спортивным упражнениям в верховой езде и фехтовании. Страница 69. 4 июля 1814 года в журнале «Вестник Европы» под прозрачным псевдонимом Александр Н.К.Ш.П., в обратном порядке записанные согласные фамилии Пушкин, появилось стихотворение «К другу-стихотворцу». Это было первое выступление молодого поэта. Пушкину было 15 лет в печати. К моменту окончания Пушкиным лицея в 1817 году в печати появилось уже около 30 его стихотворений. Имя его становилось известным в литературных кругах.